Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы с вами вновь встречаемся в нашем цикле разговоров об искусстве, в цикле под названием «Православие и культура», где мы вместе беседуем с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А говорим мы о господине Великом Новгороде. Слушайте продолжение нашей беседы.
Теперь самое интересное, почему я сказал о раннебуржуазной республике. Дело в том, что в Новгороде структурировалась цивилизация западного типа с абсолютно узнаваемыми реалиями капиталистической эпохи. Во-первых, все занимаются, говоря современным языком, бизнесом.
Так.
Новгород – это торговое государство. Между прочим, масштаб торговли, судя по данным археологии, от Великобритании, Швеции, Норвегии до Индии и Китая. Ну, например, деталька. В Новгороде гребни для расчесывания женских волос старались делать из сандалового дерева. Сандаловое дерево только в Индии. Вот. Мастера новгородские сами все выделывали, а сырье закупали там.
Сырье там. То есть уже торговые поставки были настолько налажены.
Да. Причем интересно, что археология показывает, что время от времени поставки прекращались. Ну, какая-нибудь заваруха на Востоке, там какие-нибудь там войны, ниточка рвалась, новгородцы начинали переходить на местные материалы. Потом сандал снова возвращался. Таких приливов и отливов, судя по археологии, было за историю Новгорода 8 или 9. Но они все равно стремились покупать. Сами они, может быть, в Индию не ездили. Они, так сказать, это делалось через перекладные вещи. Но с Волжской Болгарией, например, у Новгорода были устойчивые связи. Как результат, в Новгороде были торговые представительства, как бы мы сейчас сказали, торгпредства, всех заинтересованных сторон. И европейских, и азиатских. То есть, вот к вопросу о торге. То есть, если говорить о новгородском торге, это, говоря современным языком, что-то среднее между очень большой ярмаркой и гигантским гипермаркетом. Понимаете? Потрясающая деталь. Вот если сейчас кто-то приедет в Новгород, чего всем желаю, потому что вот это увидеть, но кто не может приехать, просто предлагаю набрать в интернете, там видеоэкскурсию и так далее. Вот это Ярославово дворище. Там 12 или 13 маленьких храмов.
Да.
Причем они совершенно, каждый индивидуален, вот что потрясает, никакой штамповки. Я в одном из этих храмов чуть не сломал себе шею. Во время тысячелетия крещения Руси они были еще руинированные. И я вот в храм Святой Параскевы Пятницы с экскурсией поднялся на колокольню, а обратно там, лестница узкая и винтовая. Я за всю жизнь так не перепугался. потому что один неверный шаг, и ты мешок костей.
Да,
вот,
да.
Ну, как видите, к счастью...
Потому что инерция тебя поведет по кругу.
Ну, Господь Бог миловал.
Да, слава Богу.
Так вот, самое потрясающее, эти храмы были выстроены частными купеческими корпорациями. Ну, в Европе это назовут гильдиями, в России потом тоже. В Новгороде этого слова пока не было, там как-то иначе это называлось. Но важно, что корпорации за свои деньги строили эти храмы на своих участках. Вот. Это, этим сказано все. Вот это господин Великий Новгород.
То есть это считалось частной собственностью.
Частная территория.
Да,
частная
да,
территория. Да. Вот. Нет, ну любой православный мог зайти, но вообще как бы посчиталось, что это вот как бы мы выстроили, вот это наше место.
Но они... был кто-то один, кто отвечал за этот храм, кто следил
конечно,
за ним.
Конечно, да.
Собственник, да?
Да. Ну не то, что собственник, это вообще как бы считалось коллективной собственностью корпорации, но они выделяли там соответственных людей. И все. Вот. То есть, я еще раз подчеркиваю, что финансовые возможности у новгородского капитала были колоссальные. Вот. Но теперь самое интересное. Во всех городах Руси купцы занимались торговлей, а бояре или там дворяне, они считали это ниже своего достоинства. И это продержится до 19 века, но не в Новгороде. В Новгороде бояре и житьи, вот это словечко местное новгородское житьи, это то, что мы назовем дворянством.
Дворянство.
Да. Они все не чуждались бизнеса. Более того, к чему это приводило на практике? Очень высокий жизненный уровень, с отрывом большим от всей остальной Руси, но факт, попавший в летописи во время одной из войнушек, которые там происходили, суздальцы взяли в плен новгородца.
Так.
А тот одет в соболью шубу, у того золотая цепь на шее, доспехи, которые стоят безумно дорого. Вообще рыцарский доспех в Западной Европе стоил столько, сколько замок. На Руси было примерно то же самое. И суздальцы так с невольным уважением говорят, ты, говорит, наверное, боярин. Он говорит, нет, кузнец.
Вот так.
Такого отрыва материального, так, между прочим, если он кузнец, скажем, руководитель, руководитель, скажем, корпорации, да, не просто подмастерье, а, скажем, мастер, говоря европейским языком, это вообще очень уважаемый человек в господине Великом Новгороде. То есть даже социальные и имущественные показатели, они резчайшим образом отличались от всего того, что было на территории. Новгородцы, знаете, как называли? Внизу. Они всю остальную Русь называли низ.
Низ.
Географически широта ниже. Понимаете? Но в этом было и отношение, понимаете? То есть они были очень, как бы, знали себе цену в этом отношении.
Ну, вот, Дмитрий Владимирович, конечно, Древний Новгород – это не только торговый, военный город, о чем вы уже сказали, но это ведь еще и выдающийся центр русской культуры, не пострадавший от татаро-монгольского нашествия.
А вот сейчас мы об этом поговорим.
Здесь была широко распространена грамотность, вот, причем среди разных слоев населения.
Вот сейчас об этом надо обязательно поговорить.
Установлено, что средневековые новгородцы писали на бересте религиозные и политические послания, хозяйственные, торговые документы, бытовые, даже любовные записки.
Вот я сейчас хочу об этом сказать слова.
Давайте.
Значит, ну, во-первых, почему береста? Дело в том, что письменные ведь материалы какие существовали у человечества? Древнеегипетский папирус, но он недоступен.
Знаем,
В Европе существовал пергамент, но он очень дорогой, да. Бумага еще не вошла в оборот. А береста была под рукой.
Это голь на выдумке хитра наша русская.
Но причем маленькая деталь, новгородцы из бересты даже книги печатали. Писали, вернее, писали, так сказать. Да, причем они их делали в хорошем окладе, то есть это все сохранялось. А вот самое, конечно, фантастическое открытие, которое было совершено уже после Великой Отечественной войны, вот когда обнаружили берестяные грамоты, кстати, их обнаружили как? Их и раньше обнаруживали, но не понимали, с чем имеют дело, потому дело в том, что новгородцы, как выяснилось, настолько привычно пользовались этими грамотами, что отработанные грамоты они скомков бросали в грязь, а анаэробная болотная жижа, она все сохраняла. И вот потом, когда начали анализировать эти берестяные грамоты, выяснилась картина фантастическая, что совершенно привычное пользование письменностью практически для всего населения Новгорода. Вот вы уже упомянули, ну, религиозные трактаты, понятно. Кстати, насчет религиозных трактатов. Вот Новгород, забегая вперед, скажу, станет одним из центров вообще и древнерусской литературы, и древнерусской мысли. То есть почему? Потому что там жили свободные люди. Там жили люди, умевшие читать, писать, интересовавшиеся отвлеченным. Мы еще тысячекратно вернемся к этому
аспекту.
Говорят,
самый грамотный люд был на то время.
Да. Плюс привычная совершенно финансовая переписка. Вот я упомянул насчет того, что русский мат зародился в Новгороде.
Да, 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 да.
Потому что сохранилась берестяная грамота. Папочка-купец дает инструкцию сыну, как вести деловые переговоры, как мы сегодня сказали.
Вот, кстати, в письменном виде дает.
Да, в письменном виде он там пишет, вот как надо торговаться, там все прочее. Там прямо инструкция. Сегодня можно в коммерческом училище ее зачитывать, она не потеряла никакой актуальности. И там такая фраза была показательная: торговаться надо с чувством, с толком, с расстановкой, дело с выгоду свою соблюдать, но не выделываться. Ну, там другой глагол.
Понятно,
там
да,
другой глагол
да,
был,
да,
который в России все сразу поймут.
Да.
Вот, вот, ну, правда, я в защиту древних новгородцев скажу, что этот глагол тогда матерным не считался. Он тогда был грубоватым, но не обсценным в нашем понимании.
В нецензурный формат он не
да, входил, не попадал, да. Кстати, там были другие слова нецензурного формата, и новгородцы тоже им очень активно пользовались. Да. Новгородское срамословие.
Срамословие,
это
да.
Затем сохранились совсем потрясающие вещи. Сохранились школьные тетрадки. Скажем, сохранилась школьная запись мальчика по имени Алфим Творимирич. Потом он станет очень известным купцом в Новгороде, статусным человеком, а когда он был школьником, сохранились его учебные записи, там задачки по математике, и даже какая-то развлекаловка, он, например, нарисовал какого-то страшного двуглавого монстра и написал «Я зверь», там, понимаете, ну, поразвлекся. Между прочим, в новгородских храмах сохранились поразительные граффити. Вот прямо на стенках храма что-то написано, нарисовано, и когда посмотрели, на какой высоте это было нарисовано, выяснилось, что это деточки баловались.
Ух ты.
В древнем Новгороде. Но, видимо, им скучно было стоять литургию, и они там что-то писали на стенке, царапали этим самым стрекалом. Сохранилось.
То есть дети есть дети во всем.
Конечно, конечно. Так вот.
А любовные записки?
А вот это совсем интересный вариант, потому что мало того, что любовные, но сохранилось записка примерно такого содержания. «Ванька, я к тебе посылаю третий раз. Почему ты ко мне не идешь? Ты что, обиделся? Приходи, я тебя жду, Манька». Да, вы знаете, ну, смешного тут мало, потому что это, знаете, что означает? Это письмо Татьяны 13 века. Причем это письмо, которое девушка писала парню, во всей остальной Руси ситуация была немыслима до Петровской эпохи.
Да-да-да.
Новгородские женщины имели очень высокий уровень личной социальной свободы. При этом все западные наблюдатели, приезжавшие, отмечали идеальный уровень нравственности.
Да.
Вот это очень интересная развилка и урок, что нравственность от репрессивных мер не укрепляется. Совсем даже наоборот, понимаете? А в Новгороде, где не было затворничества, понимаете, ведь мы, давайте называть вещи своими именами, мы с этим впоследствии на следующих...
То есть своего рода вот эта внешняя свобода, которая способствует, напротив, укреплению каких-то духовных основ, да?
А так вот мы в начале нашей встречи вспоминали Марфу Посадницу, ведь это поразительный факт, но это последний глава исполнительной власти Новгорода, ведь маленькая деталь, но Марфа Исаковна Борецкая, вдова степенного посадника, то есть вдова премьер-министра, но ведь ей разрешили выступать на вече, чего никогда не было в Новгороде
женщине,
и на вече ее прозвали Марфой-посадницей, то есть Марфой-президентшей.
Угу.
То есть узаконили ее
статус.
Неформальный статус.
Да, да.
Это единственный прецедент за всю средневековую историю Руси. Да. Понимаете? То есть здесь, ну, если продолжать, так сказать, этот вариант, сохранился еще вот такой, например, момент. Он с некоторой степенью модернизации изложен писателем Дмитрием Михайловичем Балашовым в романе «Великий стол». Но дело в том, что там в романе выведен персонаж, иконописец Олимпий.
Так.
Вот, который ведет, участвует в переговорах с Тверской делегацией, и в его уста вложена целая политическая программа, что самодержавная власть калечит души человеческие, потому что освобождает их от ответственности перед Богом, а новгородская демократия честнее, потому что человек без посредников обращается со Всевышним.
Угу.
Вот, разговор вымышленный, естественно, вот, но концепция реальна. Концепция эту новгородцы отстаивали, а вот насчет самого Олимпия, здесь мы выходим еще на один поразительный совершенно круг своеобразия новгородской цивилизации. Угу. Дело в том, что вот этот Олимпий, это чуть ли не первая фигура в русской истории, когда мы знаем Творца под собственным именем.
Угу.
Ведь в средние века, напомню, выпячивание авторского начала не приветствовалось.
Да, да, да.
Считалось, что это гордыня и грех. Так вот, именно в Новгороде. И что мы увидим, что случай Олимпии не единственный. Вот я сейчас хочу вам рассказать одну историю.
Своего рода основоположник.
Так это знаете, что это
авторство.
Такое? Авторство. Да, так это можно сказать больше. Это фактически старт чего-то похожего на Ренессанс. Да. Ведь вы знаете, забегая вперед, скажу, мы на территории Владимирской Руси, ведь когда мы увидим авторское начало? Андрей Рублев, Феофан Грек, Даниил Черный. Мы почему их знаем? По двум причинам. Во-первых, они были из круга Сергия Радонежского, то есть случайно попали.
Да.
А с другой стороны, потом мы об этом говорить будем, это русский проторенессанс.
Угу.
Вот. А вот возвращаясь к Новгороду, я не случайно вам вспомнил улицу Людогоща, потому что я говорю, мы с ней встретимся. И вот во время раскопок в Новгороде уже в 60-е годы произошла история, которая даже видевших виды ученых отправила в нокаут.
Так.
На Людогощинской улице во время раскопок обнаружили совершенно уникальный артефакт. Нательный крест, вырезанный из бивня мамонта.
Ух ты.
Ну, бивень мамонта из Северной Сибири. Я вам скажу, как это попадало, сейчас будет интересный аспект разговора. Но важно, что крест совершенно уникальной формы, он не просто, он вырезан, этот дизайн потрясающий.
Ювелирная работа.
Да, кстати, опять-таки, любой заинтересованный слушатель может набрать в поисковике «Людогощинский крест», и иллюстрация выйдет.
Да, да.
Но самое потрясающее было потом, когда его расчистили, когда его всех сторон осмотрели.
Крест православный, да.
Православный, естественно, там никаких вариантов, понимаете. Вот. И на обратной стороне креста вдруг выяснилось, что вырезана такая микроскопическая надпись. Посмотрели на эту надпись в лупу и выпали совсем. На этой надписи было написано следующее.
Так.
«Сей крест сделал я». Мастер Яков Федосов с Людогощинской улицы Неревского конца Софийской стороны господина Великого Новгорода.
Ух ты.
По заказу монахов Успенского Клопского монастыря. Аминь.
Ух ты.
Вот это уже нокаут во все щеки. Но самое главное, что это вопль к Богу. Это сделал я. Я не хочу быть анонимным, я хочу, чтобы люди и Господь Бог знали, это мой вклад в вечность.
Угу, угу.
Вот это впервые. Причем это даже по форме, это просто, знаете, ну какой-то вопль там, не знаю, Иова Многострадального, понимаете, в этом плане. И это Новгород. Я же говорю, цивилизация уникальная. Я забыл вам сказать, что православный Новгород входил в католическую Ганзу.
Так.
Ну, для слушателей напомню, Ганза – это объединение демократических, самоуправляющихся торговых городов Северной Европы.
Так.
Немецких в первую очередь, но и не только немецких.
Угу.
От Гамбурга и Бремена до Риги и Таллина. то есть все побережье Северного и Балтийского морей, но главные города были Гамбург, Бремен, между прочим, в современной Германии они отдельными землями, это Ганзейское. Вот. Так вот, это как бы духовные братья господина Великого Новгорода по своей структуре и по всему, только католические. Точно по Карлу Марксу деньги границ не знают. Все. И Новгород, оставаясь православным, никаких вопросов вероучительных никогда к Новгороду не возникало. При этом он спокойно входил в эту структуру, причем как входил? Торговали вместе, могли даже повоевать. Ну, Роковорская битва, известная в русской истории 1260 года, произошла из-за чего? У Новгорода были экономические какие-то там терки с Таллином.
Да-да-да.
И решили пойти там и навтыкать Таллину, но за Таллин вступился Тевтонский орден, это уже вторая история. Так вот, и еще одна очень интересный момент, чтобы как бы на нас время. Вот, опять-таки, коль вспомнили Маркса, где большие деньги, там и криминалитет. Да. Так вот, Новгород – родина русского пиратства. Вот это еще одна уникальная страница.
Уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» подходит к завершению. Ну, а в следующий раз вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, мы продолжим говорить о православии и культуре в нашем цикле, который так и называется. Всего вам доброго! До следующих встреч. Разговоры об искусстве.